Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Друзья, это программа «Светлый вечер» на Радио «Вера», где мы говорим не о событиях, а о смыслах и людях. И сегодня у нас в гостях иеромонах Семен Томочинский, кандидат филологических наук, преподаватель Московской духовной академии и семинарии. Отец Семен, ну вот давайте теперь поговорим о предмете, о самом, который вы преподаете в стенах Лавры. А что такое курс русской литературы в МДА, в Московской духовной академии? Чем он отличается, скажем, вот от похожих курсов в гуманитарных вузах?
Ну, прежде всего, надо сказать, что такой курс уже существовал до меня. Его читал в свое время преснопамятный Михаил Михайлович Дунаев.
Непокойный уже, к сожалению.
Да, царство небесное. Но он в течение многих лет, он создатель этого курса, начинатель этой идеи и автор такого многотомника «Православие и русская литература». И, конечно, вот как мне рассказывают уже ныне маститые преподаватели, которые прошли через этот курс, говорят, ну, конечно, Михаил Михайлович так много и усердно и вдохновенно поработал, что, конечно, теперь уже не вызывает никаких сомнений тот факт, что русская литература, конечно, базируется на духовных ценностях, что она органично связана с православием. И в этом смысле я продолжаю просто традицию.
Но у вас с Михаилом Михайловичем, в принципе, прослеживается такая преемственность. Вы вместе, насколько я знаю, алтарничали в одном храме. Потом вы стали после него преподавать этот курс в академии.
Да, мы вообще, можно сказать, я был таким младшим товарищем, если можно так выразиться, Михаилом Михайловичем, и в Татьянинском храме при МГУ вместе действительно алтарничали, и порой он мне какие-то передавал такие свои начинания, вот в частности, там одну колонку в журнале вести о русских поэтах. Ну и, конечно, много мы беседовали на темы русской литературы, русской культуры. Поэтому для меня большая честь продолжать его дело. Хотя, конечно, честно говоря, должен признаться, не совсем я согласен с полностью с его концепцией вот такого прямого сопоставления русской литературы, текстов русской литературы с богословскими тезисами, с догматами, потому что все-таки литература имеет более такой сложный инструментарий, и у нее свои задачи, не только передача вот какой-то важной такой интеллектуальной информации. Но, тем не менее, конечно, Михаил Михайлович заложил очень важную основу для такого курса, и я пользуюсь его хрестоматией, его пособиями, которые он в свое время написал. Но во многом, конечно, курс носит авторский характер, тем более, что нам за год нужно пройти всю русскую литературу, как вы понимаете, это
довольно... всего один год, да, курс?
Ну, пока, да.
Но это в академии или в семинарии?
Это вообще первый, а точнее сказать, подготовительный класс семинарии, на котором около 70 человек весь поток учится. То есть они считаются уже поступившими в семинарию. Но вот буквально только-только они начинают свою учебу. И, конечно, для начала очень важно им понять, а, собственно, почему мы изучаем русскую литературу.
Да? А как? То есть за один год вы должны рассказать о всей литературе, от памятников древнерусской литературы до, соответственно, я не знаю, там, Пелевина?
Ну, вы знаете, конечно, я свою задачу вижу немножко иной. Не в том, чтобы дать им некую сумму информации о том, когда писатель жил, что он написал и так далее, а в том, чтобы их приохотить к чтению, чтобы они вот этот вкус получили, чтобы не только какие-то смотрели, да, у себя на компьютере фильмы, там и дивертисмент сплошной, а чтобы все-таки была именно привычка к чтению хорошей, качественной литературы. Вкус.
Ну вот провокационный вопрос. Зачем будущему священнику вообще знать литературу, вообще читать светские книги?
Да, вопрос хороший. Конечно, студенты, наверное, себе его задают, собственно, почему вот мы тут вообще-то богословие изучаем, историю церкви, зачем нам еще тут какой-то предмет, на который надо тратить кучу времени, еще перед нами тут преподавателя.
Зачем нам Лев Толстой, если вообще нам там где-нибудь скажут, что Лев Толстой и церковь – это две большие разницы?
Да, вопрос совершенно справедливый, и на самом деле именно связанный с Толстым аспект особо имеет значение для церкви, потому что для меня это до сих пор парадокс, и не только для меня, для всего русского общества, как человек, гениальный писатель, который выразил какие-то очень важные интуиции русского народа, который, собственно, во всем мире считался выразителем и представителем именно русского сознания, особенно вот в начале 19 века, да, это были два, в начале 20 века два самых популярных человека, Лев Толстой и Иоанн Кронштадтский, да, которые писали...
Иконы русского мира.
Да, друг, которые спорили, дискутировали друг с другом, да, известны страшные и сильные слова святого Иоанна Кронштадтского о Толстом. И как вот этот писатель, который действительно, ну, поразительное, можно сказать, откровение о душе человека нам оставил, о душе русского человека, о его метаниях, поисках Бога. Почему он пошел против своей церкви, против русской церкви, народной церкви, своей родной? Как это могло случиться? Вот один этот вопрос, он настолько...
Ну, вы это обсуждаете со своими студентами?
Обязательно, конечно. Ну, когда мы дойдем до Толстого, это, собственно, я уже им сейчас, конечно, этот закинул вопрос, чтобы они начинали думать на эту тему.
А вот из опыта предыдущих лет, что они обычно отвечают на него? Ну, есть какой-то такой средний срез.
Русскую литературу я первый год преподаю, поэтому...
А, в Сретенской семинаре у вас не было?
Ну, у меня была зарубежная.
А, да-да-да, извините, у вас была только зарубежная.
Да, поэтому... Но, в общем-то, на этот вопрос, кстати говоря, очень интересно отвечает, скажем, протоиерей Георгий Ориханов, сейчас вышла его книга, замечательная книга о Льве Толстом, и также Павла Басинского «Прекрасные исследования». Да, «Бегство из Ясной Поляны» о Толстом. Вот эти две книги, они дают какую-то очень яркую и очень сложную картину, где все неоднозначно, но в то же время наталкивает на размышления. И, конечно, вот этот вопрос, который вы поставили, зачем русская литература, в двух словах даже не ответишь. Мы вот когда с ними обсуждали, мы нашли, ну, наверное, пунктов 10, наверное, зачем им нужна русская литература.
Вот я не думаю, что студент семинарии так разительно отличается от студента гуманитарного вуза, там, ну, не обязательно филологического факультета, но факультета, где преподают русскую литературу в каком-то объеме. Не отличаются ведь, правда? Ну, так, по большему счету.
Ну, все-таки они более благочестивые.
Нет, это дело не в благочестии, а дело, в принципе, в общем подходе, наверное, к пониманию каких-то предметов, гуманитарной базы.
Я думаю, все-таки гуманитарная база у студентов филологических и гуманитарных факультетов все-таки может быть повыше, на мой взгляд, чем у наших студентов. У них есть свои преимущества, но, конечно, их гуманитарную базу надо подтягивать, в том числе для этого и есть курс. Но меня порадовало уже то, что они хоть что-то читали и знают из русской литературы. Это уже большой плюс. Я-то боялся вообще увидеть, так сказать, табу раса. Но, слава богу, что это есть. И когда мы с ними начинаем разбираться, вообще, что дает литература, в принципе, светская, казалось бы, да, что дает будущему священнику, то они просто поражаются, какие сокровища там могут быть найдены. Я уж не говорю а вот об этом общем развитии, о кругозоре культурном и так далее.
Но читают наши семинаристы?
Слава богу, да. Но я надеюсь, что будут читать еще больше и охотнее. Потому что наш курс, он принципиально, моя позиция, это как можно более тесная связь с текстами. Пусть это будут небольшие какие-то отрывки, которые мы на уроках разбираем, проходим, о них говорим. Или это будут семинары по целым большим произведениям. Но чтобы это было не абстрактный разговор, а там стиле, там, о литературных особенностях.
То есть самое главное, чтобы он был живым.
Да, сказать, что это имеет отношение к их жизни, понимаете? Вот что важно понять. Вот мы когда говорим про «Метель», да, Пушкина, ну, это же о промысле Божьем, понимаете? Рассказик, короткий рассказик, он нам говорит о том, как промысл Божий действует в жизни человека. И вот такие, казалось бы, мелочи, ведь у Пушкина вроде бы так все просто, так, да, я им сейчас как раз, вот, чтобы они поняли, чего стоит эта простота, у нас было последнее занятие, и они у меня дописывали рассказ Пушкина. А, то есть я им зачитал начало и говорю, а дальше вы сами. Можете как Пушкин, можете как вам самим в голову придет, но вот вы должны сделать законченный рассказ. И вот я сейчас с большим интересом и удовольствием читаю, чем все это кончается. Но вот действительно какие-то детали вдруг совершенно поражают. Вот той же метели. Ну, наверное, все более-менее помнят сюжет, да, когда должны были тайно обвенчаться влюбленные, да, втайне от родителей ночью. И вот метель помешала этому. И так получилось, что невеста обвенчалась с каким-то офицером, который случайно там оказался тоже из-за метели, забрел. И она воскликнула: «Ой, не тот, не тот!» И они разбежались. И вот что самое удивительное, столько лет, там 3 года или сколько прошло, они не вступали в брак, ни она, невеста, которая, она была уже богатая, наследница, ее осаждали там, как Пенелопу гомеровскую, женихи, и он, молодой офицер, который с дуру тогда согласился, как, знаете, прикол такой, обвенчаться, там чуть ли не пьяный он там был или как-то так. И почему-то он, вот, несмотря на то, что это была совершенно какая-то нелепая ситуация, они оба хранили верность человеку, которого не видели никогда. Но вот само то, что они были обвенчаны, потрясающим образом оказало на них такое действие, что они отказывались от всех предложений и считали себя, что вот один и другая, они говорили, что вот я не знаю, кто это был, но я не могу уже ни выйти замуж, ни жениться на ком-то ином, потому что мы перед Богом обвенчаны. Хотя, казалось бы, сейчас современный человек сказал, ну, что это абсурд, это так просто.
Ну, вот эту нравственную парадигму студенты воспринимают, да?
Естественно, конечно. Но все-таки здесь они же под кровом преподобного Сергия.
Да, о теме программы мы не забываем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, я напомню, что в гостях у нас иеромонах Семен Томочинский, кандидат филологических наук, преподаватель Московской духовной академии и семинарии. Отец Семен, ну и если мы уж говорим о преподавании в стенах лавры, в академии, в семинарии, многим кажется, что в духовном учебном заведении царит такая архаика. Ну, мне кажется, слушают нас не только церковные люди, да, ну, в первую очередь, наверное, люди, которые сомневаются, думают, может быть, в принципе, о церкви, знают немного, но знают, что в Лавре, в Сергиевом Посаде есть семинария-академия. И, ну, есть такое действительно распространенное мнение, что там вот такая архаичная атмосфера, классические лекции, от канонов отступать нельзя. Так ли это? Вот, слушая вас, я начинаю понимать, что нет, это живые такие интересные, наверное, действительно лекции.
Ну, вы знаете, это архаика в хорошем смысле. То есть, конечно, это закрытое учебное заведение, то есть там есть свой распорядок, студенты там учатся, в смысле, живут, не только учатся, но и живут, да, в отличие от студентов светских духовных учебных, светских учебных заведений. И в этом смысле некоторая архаика присутствует, которая помогает людям воспринимать вот ту очень важную и духовную, и интеллектуальную информацию, которую они получают, воспринимать в правильном ключе, переварить ее, усвоить, пропустить через себя. Это не значит, что они совсем отделены от мира, конечно, они могут и выходить, и выезжать, и там они знакомятся и со своими будущими спутницами жизни, потому что здесь же
есть регенты,
да, регенское отделение, и иконописное отделение, где в основном девушки учатся, которые, наверное, мечтают стать матушками в будущем, то есть женами священников. Вот в этом смысле, может быть, это все необычно и кажется таким домостроевским. Но, конечно, формы преподавания, формы обучения сейчас в современной академии, они очень продвинутые, можно сказать. Скажем, дистанционное обучение есть, да, через самые современные методы используются, через вот эти телесистемы, да, то есть можно видеолекции смотреть там где-нибудь во Владивостоке или там в Хабаровске. Вот, конечно, обязательно семинары, тьюторы работают, тем более, что, вы знаете...
Я даже слова такого не знаю, отец Семён.
Я вот тоже недавно узнал.
Что это?
Вот. Дело в том, что сейчас продолжается же реформа духовного образования, поскольку ставится задача, чтобы оно соответствовало хотя бы в основных параметрах светской системе образования, поэтому есть и... собственно, само деление, бакалавриат.
Зато вот тьютор, знаете, какой-то.
Да, магистратура, вот, аспирантура, как третья ступень. То есть, в общем-то, это современная система, которая в постоянном
система
движении.
Современная, да, но все-таки я немного о другом. Вот вы, например, можете посоветовать студентам сходить в кино на какой-то фильм, например? Отправить их?
Ну, конечно, конечно. Мы, более того, тема экранизаций, это я им сразу сказал, у нас будет это отдельная такая магистральная линия экранизации классических произведений, потому что через экранизацию, через то, как это делается в совершенно другом виде искусства, можно многое понять. Вот, например, мы на зарубежной литературе о Плутархе говорим и читаем жизнеописание Александра и Цезаря. Я вам говорю, слушайте, я очень люблю Оливера Стоуна, в принципе, но его фильм «Александр» — это отвратительная вещь, потому что он совершенно не соответствует историческим фактам. И если мы не читали с вами Плутарха и не знаем подлинно, каким человеком был Александр Македонский, каким подлинно великим он был даже в своей повседневной жизни, в своих поступках, чем он руководствовался, то мы можем вот эту массовую продукцию голливудскую воспринять за истину в последней инстанции.
Но Оливер Стоун — это не массовая голливудская, он же все-таки авторское кино.
Да, конечно, это более... Тем более обидно, что такой выдающийся режиссер сделал, вот, к сожалению, такую нехорошую вещь. А что, студенты могли бы... Сейчас же все смотрят фильмы. Ну, вот бы они посмотрели и сказали, ой, ну этот Александр Македонский, это просто... лучше о нем не вспоминать. И они будут это транслировать для... не только для своей паствы, но и вообще в окружающий мир такую точку зрения. Вместо того, чтобы приводить совершенно потрясающие эпизоды из жизни Александра, о которых мы читаем у Плутарха, как он, например, взяв в плен жены дочерей Дария, которые считались самыми красивыми женщинами на земле. Он имел полное право с ними делать все, что он хочет, абсолютно. Как победитель, как завоеватель. Что он сделал? Он даже не пошел смотреть на них. Просто чтобы не искуситься, чтобы вот вид этой необыкновенной женской красоты не свел его с ума. Да? Он всегда, Александр Македонский, понимал, что владеть собой — это важнее, чем владеть целым миром. Это более трудная задача.
Ну вот вы заговорили уже про зарубежную литературу, а что такое курс зарубежной литературы? Я так понимаю, что он в академии, да, проходит?
Это в магистратуре.
В магистратуре, да, в магистратуре.
Проходит.
Там вы говорите о каких периодах? Ну, я так понял, что уже древний мир, да, а что-то более приближенное к нам.
Я как бы образно это говорю от Гомера до Толкиена, да, от эпоса до эпоса. Это тоже обзорный, конечно, курс, потому что нам приходится в один год укладываться. Поэтому мы опять имеем возможность и роскошь позволить себе останавливаться только на тех фигурах, которые для христианского сознания являются определяющими и которые наиболее полезны в плане вот такого духовного опыта, в плане понимание эпохи, в плане понимания психологии человека, в раскрытии каких-то очень важных христианских интуиций. Потому что мне кажется, что вся мировая литература, и русская, и зарубежная, ее главная тема — это взаимоотношение человека с Богом. Или человек борется с Богом, противостоит ему, не хочет слушать его, и тогда идет своей дорогой и получает в итоге то, чего он искал, а именно неудачно сложившуюся жизнь или какие-то тяжелые ошибки. Либо человек слышит, внимает этому промыслу Божьему, как вот те замечательные супруги в «Пушкинской метели», которые, вот, храня верность неизвестному своему человеку, вдруг нашли друг друга, полюбили друг друга еще до того, как они поняли, что именно они стояли рядом под венцами. Это же чистый промысл Божий. Тоже.
А вы можете вот так вот, ну, не запретить, но очень не рекомендовать своим студентам что-то читать? Каких-то авторов или какие-то отдельные книги?
Нет, ну, конечно, когда меня спрашивают, я порой говорю, что нет, ну, это не стоит читать. Ну, я не знаю, Маркиз де Сад там, или там, я не знаю, Декамерон. Конечно, конечно, есть вещи, которые для души могут быть опасны и принести... настоящий вред нанести. Одно дело, если человек, скажем, не знал, мы вот когда учились, мы, конечно, проходили многие такие вещи.
Ну и сейчас в светских вузах это все проходится.
Да. Но здесь есть и другой подход.
И даже в школе, кстати говоря.
Здесь есть и другой подход. Мы же разбираем разные возможные подходы к литературе. Один из наших церковных авторов, епископ Варнау Беляев, он называл мировую литературу неисчерпаемой сокровищницей человеческой глупости, да, и примером человеческих заблуждений, и ареной действия страстей. То есть мы можем даже изучать, как действуют страсти в человеке, наглядно изнутри это видеть, к чему приводят ошибки человека в жизни, учиться на чужих ошибках, а не на своих. Понимаете, мы можем благодаря литературе прожить не одну жизнь, а множество жизней, но прожить и осмыслить их, понять, что этот опыт неправильный, он ошибочный, он ведет к такому-то итогу. А есть более светлый, жизнеутверждающий, более творческий путь. Это же все не обязательно вот на своем примере, на своем горбе все это испытывать и наступать на эти грабли. Обязательно вот надо попробовать наркотики, чтобы сказать, что они плохие для здоровья и для жизни человека. Понимаете, можно же учиться совершенно иначе. И, конечно, мудрый человек так и поступает. Он изучает литературу, чтобы расширить свой жизненный опыт.
Ну что ж, спасибо, отец Семен. У нас остается совсем немного времени. Скажите, вы с радостью возвращаетесь в Лавру каждый раз? Вы ждете этой встречи с преподобным Сергием?
Ну, конечно. Ну, во-первых, я стараюсь как можно меньше выезжать, только уже в случае крайней необходимости.
Вот к нам, например, это была крайняя необходимость.
Да,
спасибо,
конечно.
Спасибо, рады.
Спасибо, что пригласили. Мне очень приятно выступать. Но действительно, быть в Лавре, ну, это практически как быть в раю. Для меня это такое ощущение.
Но я думаю, что не только для вас, и студенты тоже как-то так воспринимают этот процесс.
Да, и дай Бог, чтобы и студентам, и преподавателям, ну и, конечно, монахам, чтобы нам всем как-то уметь воспользоваться этой благоприятной обстановкой. Потому что свободой и таким благорасположением Божьим можно ведь воспользоваться и в плохом смысле, злоупотребить этим. Поэтому я себе этого в первую очередь желаю, чтобы вот эти великолепные, потрясающие духовные условия, которые есть, чтобы они действительно были использованы во благо.
Я знаю, что студенты, которые заканчивают семинарию, разъезжаются потом в отдаленные, в том числе епархии, все равно хотя бы там раз в год стараются приехать в Сергиев Посад, пускай даже очень издалека, из других отдаленных уголков нашей страны, иногда из-за рубежа, чтобы как-то еще раз прикоснуться и к своей юности, и к мощам преподобного Сергия припасть.
Да, я от многих слышал об этом, что вот Альма-Матер и обитель преподобного Сергия для них на всю жизнь остается таким отчим домом, куда они стремятся, и воспоминания об этом времени учения в Лавре, конечно, самые дорогие для всех, кому посчастливилось там быть.
Спасибо, друзья. Напомню, что в гостях у нас сегодня был иеромонах Семен Томачинский, кандидат филологических наук, преподаватель Московской духовной академии и семинарии. Программу провел я, Алексей Пичугин. Всего вам доброго и до новых встреч.
Спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».